Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напоминаю, что с понедельника, с 4 сентября, нас можно будет слушать ежедневно в 7.35 и в 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц, а также на частоте 105,9 FM, но на 105,9 FM уже круглосуточно. То есть все 24 часа в сутки с вами радио «Крым Реалии». Самые свежие новости, самые актуальные темы для обсуждения, ну и самое экспертное мнение по поводу тех событий, которые происходят на полуострове. И причем вы сами можете определить темы наших программ, если напишите нам, либо, значит, это можно сделать либо в социальных сетях, либо зайти на сайт «Крым Реалии» и написать нам сообщение. Либо можно звонить непосредственно в наш эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины – 044 490 2905. Итак, мы начинаем эту нашу программу.
Крым в центре внимания.
Есть ли просто жить на территории полуострова в режиме дом, работа, кинотеатр, магазин, школа, детский садик, рынок, то можно и не заметить смены флагов. Можно и не заметить того, что люди оказались в заключении. Можно не заметить того, что люди пропадают на территории полуострова Крым. О пропавших людях, о тех, которых ищут родственники, несмотря ни на что, которые пропали и 3, и 2, и год назад. Сколько их пропавших на территории полуострова Крым после российской аннексии украинского полуострова? Вот об этом мы поговорим в течение ближайших 23 минут.
100 слов по теме.
30 августа к Международному дню жертв насильственных исчезновений медийная инициатива «За права человека» и общественная инициатива «Крымсос» провели пресс-конференцию по теме пропавших без вести активистов. С момента аннексии Крыма в 2014 году на территории полуострова исчезли 44 украинца. К насильственному исчезновению 38 из них имеют отношение оккупационные власти, заявляют украинские правозащитники. По словам координатора общественной инициативы «Крымсос» Тамилы Ташаевой, 17 украинских граждан освободили, двоих осудили, и они отбывают наказание, а еще шестеро были найдены мертвыми. Большинство исчезнувших – крымские татары. Сообщается, что подконтрольная России прокуратура Крыма открыла 4 уголовных производства по факту исчезновения на территории полуострова украинских граждан. Нацполиция Украины – 42. За 3 года Крым потрясла серия резонансных исчезновений, среди которых пропажа участников протестов против военного вторжения России на полуостров – Тимура Шаймарданова и Сейрана Зинединова. Их судьба остается неизвестной. Еще один активист, который выступил против аннексии Крыма, Ришат Амирович, Аметов пропал в начале марта 2014 года. Аметов вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров Крыма, где был похищен самообороной. В конце месяца он был найден мертвым со следами жестоких пыток. Последнее исчезновение произошло в прошлом году. В Бахчисарае был похищен член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, исполняющий обязанности председателя регионального меджлиса Эрвин Ибрагимов. Его дальнейшая судьба остается неизвестной.
100 слов по теме.
Но такая вот ситуация, и я скажу так, если мы не будем об этом говорить, то вы точно об этом вряд ли где-то услышите на территории полуострова. Но вот крымские СМИ, насколько нам известно, делают... Крымские медиа, большинство, которые контролируются российским руководством, практически не говорят ничего по поводу пропавших на территории полуострова. Говорить мы сегодня будем об этой проблеме с Абдурешитом Джипаровым, координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Абдурешит, на сегодняшний день насколько эта проблема вообще является публичной и известной для крымчан, на ваш взгляд? Вот насколько крымчане знают, что на территории полуострова пропадают люди?
Ну, Скажем так, я вчера был в Симферополе, был в одном из больших магазинов, там был крымский татарин, ну, как бы он консультант-продавец, и он, узнав меня, подошел и стал об этом расспрашивать. Я к тому это говорю, что все-таки это, видимо, актуально, и люди не пускают случай, чтобы что-то об этом узнать. Вот, и где-то вот так. А насчет актуальности, прошло после Ирвина больше года, после других ребят там еще побольше, но при этом актуальность для нас не теряет, эта проблема. Как бы по мере того, как уходит время, ну, не означает, что мы об этом забываем, и, в общем-то, это все забывается, в самом деле.
Угу. А, по вашим данным, осуществляется ли расследование в отношении пропавших?
Со стороны Российской
Федерации. Да, со стороны Российской Федерации.
Как будто бы. Ну, они делают вид, что расследуют, но, в самом деле, мне кажется, они тщательно раскрывают все следы. Вот. А, в самом деле, расследования как такового нет. Я знаю по своему опыту, у меня пропал сын и племянник, я как-то был вовлечен в это дело, и как пострадавший, но я понял, что они их не ищут.
У вас, какие у вас есть методы воздействия на органы России, которые занимаются расследованием?
В принципе, абсолютно никаких. Просто мы можем где-то там апеллировать на общественность, на что угодно, но при этом как-то воздействовать на них, ну, не получается.
Ну, а вот письма, допустим, там, вышестоящие органы, чтобы дали отчет о том, как они вообще, что они делают, как производится расследование, обращались ли вы, если обращались, то были ли ответы, какие эти ответы?
Ну, скажем, опять же, из моего опыта, вот уже скоро будет 3 года, как пропал, да не пропал, а был похищен мой сын и племянник, 27 сентября будет 3 года. Мы делали всякое, и, в общем-то, понятно, было возбуждено дело. Мы как-то там нас приглашали и допрашивали. Вот потом дело приостановлено было, опять возобновляли, и потом опять приостановили, опять возобновляли под воздействием правозащитников. Но при этом, в общем-то, нам ничего не известно. Хотя бы на шаг дело не продвинулось.
Угу. А был ли у вас опыт общения с российскими правозащитниками? Потому что, насколько я понимаю, вот эта ситуация, в которой оказались сейчас крымчане после 2014 года, она не новая для территории, которая контролирует Россия. Вот что они советуют делать в этой ситуации?
Ну, подключились правозащитники давно. Есть люди, которые занимаются пропавшими похищенными. Они идут в свое расследование. Вот, в принципе, они и стимулируют возобновлению или, скажем, продолжению этих вот дел, этих расследований российских правоохранителей. Вот, они ищут, они занимаются скрупулезно этими делами. У них, видимо, уже невидимо, а в самом деле большой опыт в этих расследованиях. Они занимались на Кавказе, и не только на Кавказе, в общем-то, теперь у нас. Угу. И они хорошо, в самом деле, работают.
Абдурешит, скажите, пожалуйста, а вот есть ли позитивный опыт в их работе? То есть имеется в виду, был ли позитивный результат? Вот удавалось ли им сделать так, что находили пропавших людей или похищенных людей?
В общем-то, мы с ними долго и недолго, а часто общались по этому поводу. Мы, конечно, этот вопрос задаем, чтобы для себя тоже оставили какие-то шансы и настроиться на позитивный результат, но не так часто этого не бывает, но как будто бы есть, да. Они кого-то находили. Угу. На Кавказе было такое у них.
Я напоминаю, что у нас на телефонной связи координатор объединения, отец одного из пропавших, Абдурешит Джапаров. Абдурешит, есть еще такой вопрос. Скажите, на сегодняшний день, я так понимаю, что последние исчезновения, они были зафиксированы в прошлом году. То есть можно ли говорить о том, что происходит уменьшение, ну вот, не знаю, снижение такой опасности или нет? Или вот по вашим личным, может быть, ощущениям, что такая опасность у людей, которые, опасность быть похищенным на территории полуострова, она все равно сохраняется?
Но пока на полуострове контролирует Российская Федерация, опасность всегда существует. Опасность всегда существует, потому что мы знаем, что где Россия, скажем, в частности, вот Россия у нас в Крыму, пока еще, я надеюсь, при этом опасность, конечно, существует. Опасность существует и похищение, и нападение на жилище, и, в общем-то, есть такая опасность. Правда, да, после этого как будто бы ничего такого не было, но у нас нет гарантии, что не будет, ну, не знаю, там через час, через год, когда-нибудь еще.
Угу.
Потому что я помню, что в 2014 году, в октябре 2014 года, когда было совещание СПЧ с президентом России, Российской Федерации, он обещал, не сказал, что такого не должно быть. А раз он сказал, не должно быть, то долгое время такого не было. И потом пошли опять серии похищений.
Угу. А вот, знаете, Абдурешит, многие карамчане успокаивают себя тем, что если я не буду высовываться, если я буду просто молчать, буду делать вид, что ничего не происходит, не буду никуда писать, не буду ничего делать, то со мной ничего подобного даже и близко случиться не может. Вот что бы вы сказали таким людям?
Ну, в общем-то, если не высовываются, могут все равно идти, если им это нужно. Поэтому здесь как бы думать, что если они высовываются, они будут туда не обращаться, и будет все хорошо, это неправильно. Наоборот, таки, когда что-то случается, они пытаются это скрыть, потом с ними это все продолжается еще и еще раз случается. Поэтому я недавно был в Ленинском бою нашего Крыма. Там с семьей было плохо и плохо, их домогали свои источники долго, они об этом никому не сообщали. И, в общем-то, они не приставали к ним, ну, приставали буквально и на улице, и приезжают домой, и все. И потом, когда они сказали, что вот мы будем консультировать, теперь мы уже консультируемся у правозащитников, и как-то к ним обращаемся, они стали выяснять, кто и кому обращается, и после этого как будто подкрепилось все.
Угу. То есть публичность, она дает определенную пользу для того, чтобы прекратились, по крайней мере, вот такие там, ну, не знаю, там, домогательства, да, или попытки давления.
Ну, публичность, в принципе, нас и спасает.
Угу. Что вот если...
В глубинке России намного хуже, а вот у нас как-то мы очень публичны, коммуникабельны во всех коммуникациях, поэтому нас это спасает.
Угу. То есть вот в таких случаях, когда пропадает человек, да, необходимо в первую очередь, получается, публичность в первую очередь, да, максимальное разглашение этого факта?
Ну, опять же, я возвращаюсь к своему опыту. Когда у меня похитили сына, Первое, что я сделал, в общем-то, сбросил информацию в соцсети, после чего стал обращаться во все там, ну, органы, которые нужно обращаться. Это в самом деле работало. Я помню, когда я сидел уже в полиции, и когда они стали замечать, что идет и идет в соцсетях, и я видел, как на глазах меняется их работа. Они тут же, скажем, там стали созывать всех, кого нужно, и, в общем-то, ну, активно работали.
Угу. Понятно, спасибо. Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, отец одного из пропавших в Крыму, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Вам сил и терпения, дорогой Абдурешит. Мы продолжаем нашу программу «Радио Крым Реалия». С вами Александр Янковский. И напомню, что сегодня мы обсуждаем ситуацию с пропавшими на полуострове. Далее будем говорить с Максимом Прокоповым, начальником отделения расследований прокуратуры Автономной Республики Крым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день я понимаю, что прокуратура находится в Автономной Республике Крым, находится в Киеве. Тем не менее, как продвигаются расследования в отношении пропавших граждан Украины на территории Крыма?
Спасибо за вопрос. Я вам скажу, я неоднократно уже говорил, отвечая на такой вопрос, что даже нахождение на сегодняшний день прокуратуры Автономной Республики Крым на материковой части, да, не на территории, там, где совершается преступление, а также органов правопорядка, это полиция, СБУ Крыма, которые тоже размещены на материковой части, оно не мешает и не приостанавливает расследование уголовных производств, которые мы должны расследовать и выполнять требования Уголовно-процессуального кодекса, чтобы каждый, кто виновен в силу своей вины, был наказан, а невиновный не подвергся наказанию. На сегодняшний день у нас в процессуальном руководстве мы осуществляем 150 уголовных производств, именно которые связаны с нарушением прав и свобод людей. Из них как раз в части убийств и без вести пропавших граждан мы квалифицируем по национальному законодательству их по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Это 29 уголовных производств касательно 38 потерпевшим.
А скажите, пожалуйста, вот вы назвали эту статью, это что это, покушение на что? То есть вот что это за статья?
115-я, это статья умышленное убийство.
Угу.
То есть по людям, которые без вести пропавшие, местонахождение их неизвестно, национальное законодательство квалифицирует это как умышленное убийство с позначкой, да, ну так, с обозначением без вести пропавшей.
Понятно.
Да.
Хорошо, да. И вот что вы делаете для того, чтобы установить, вот где находятся эти люди?
Ну, на сегодняшний день вообще институты Уголовно-процессуального кодекса предоставляют, ну, широкий спектр возможностей использования механизмом расследования этого дел, даже, назовем так, с удалением территории, там, применение там, технических средств, назовем так, ну, различных способов и средств расследования, как бы не могу полностью их оглашать и разглашать. Ну и таких институтов всех известны, как специальное досудебное расследование, институт восстановления материалов уголовных производств. Мы, кстати, их тоже используем в том числе. Ну и немаловажный, ну это, естественно, и взаимодействие с общественными организациями, постоянный мониторинг средств массовой информации и правозащитными организациями, которые, ну, в тесном сотрудничестве с нами и очень помогают для, как бы, для сдобутя, скажу, не могу перевести на русский, для сдобутя доказательств.
Для получения доказательств. Для... Максим, скажите, пожалуйста, вот де-факто, да, Крым сейчас находится под контролем России, да? Ну вот Крым – оккупированная территория, но оккупацию осуществляет Российская Федерация. Тем не менее, вот есть ли у вас механизм, не знаю, там, согласно которому прокуратура направляет запросы в Россию с требованием там предоставить какие-либо материалы, если там происходит тоже расследование по отношению к этим потерпевшим? Или таких контактов вообще нет?
Смотрите, я отвечу на этот вопрос таким образом. И, в принципе, я думаю, что это правовая позиция согласно Уголовно-процессуального кодекса, на первую очередь. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает взаимодействие между государствами и официальными странами. Определяет соответствующие органы и взаимодействие в рамках международного сотрудничества по выдаче преступников, да, по передаче уголовных производств, по исполнению определенных решений судов, там, об изъятии документов, наложении арестов и прочее. На сегодняшний день вы правильно сказали, и это юридический факт, утвержденный международными инстанциями, Автономной Республики Крым – это временно оккупированная территория. Все органы, которые находятся там, они не являются и официальными, и Украина не признает их таковыми, и это есть требования, в том числе и закона о временной оккупации и правовом режиме. То есть мы не можем проводить международное сотрудничество с органом, который мы не признаем. Это первый факт. Второй факт. Ну, мы не забываем, это Автономная Республика Крым, она временно оккупированная территория, но это территория Украины. О каком международном сотрудничестве может идти вообще речь, об этом механизме?
Нет, ну смотри, я просто, Максим, я задаю этот вопрос не просто так. Да, вот находился на территории Крыма, даже был задержан человек, который подозревался в убийстве украинского гражданина на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Ну, это общеизвестный факт, да? И Украина требовала его выдачи. Да, вот этого человека, которого подозревали в убийстве несовершеннолетнего гражданина Украины. И Россия отказала. То есть было такое, да, то есть было требование, выдайте нам вот этого человека, который подозревается в убийстве нашего гражданина.
Ну, я вам ответил, какой правовой механизм,
я понял,
на мой взгляд, как я вижу. То есть мы таким образом, осуществляя с ними, ну, опять-таки, я ж, выдача была не направлена на взаимодействие с органами оккупационной власти.
Да-да-да, я понимаю это все. Да, я просто говорю о том, какие вот
таким
есть
образом,
у Украины механизмы воздействия.
Если мы сейчас, например, будем направлять им запросы, грубо говоря, в рамках международных, мы таким образом легализируем временную оккупацию. Но оно противоречит вообще и здравому смыслу, и законодательной инициативе. Ну, я вам так хочу сказать, что, в принципе, на этом мы не останавливаемся. На сегодняшний день мы ищем пути как разрешать эти ситуации. С учетом и международных требований, и резолюции ООН, да, которая признала факт часовой оккупации именно территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Угу. Спасибо. Максим Прокопов, начальник отдела расследований прокуратуры Автономной Республики Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сейчас нас уже можно слушать круглосуточно в Крыму на частоте 105,9 FM. И мы продолжаем сегодняшнюю нашу программу и говорим дальше о пропавших людях на территории полуострова. Это тема, о которой молчат большинство крымских средств массовой информации. Говорим об этом с Александром Седовым, членом Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну вот проблема пропавших, да, о которой практически не говорят крымские медиа, на ваш взгляд, что можно сделать для того, чтобы российские чиновники, которые де-факто контролируют полуостров, все-таки занимались поиском пропавших?
Ну, для начала в Крыму находятся родственники пропавших, которые должны подавать и следить, в принципе, с учетом, ну, с привлечением адвокатов и громадских организаций, за делом об исчезновении этих лиц. Плюс Украина со своей стороны и должна постоянно напоминать на международном уровне о том, что в Крыму пропадают люди, давать список людей, периодически сообщать, кто, возможно, причастен к исчезновению этих людей, чтобы через международные организации давить на российские власти.
Угу. Хорошо. Но вот люди говорят о том, что по их ощущениям, да, не только по ощущениям, а по информации. То есть некоторые дела открывают, потом российские правозащитники, например, которые им помогают, они снова открывают эти дела, но само расследование не ведется. Да? Вот есть ли какой-то механизм, чтобы действительно не просто была написана бумага, да, и там было написано, что ведется расследование, а чтобы расследование велось?
Вот факты, которые собирают российские правозащитники и родственники о том, что расследование в данный момент или остановлено, как по делу Ришата Аметова, или вообще не ведется по некоторым исчезнувшим людям. То есть можно говорить о том, что передавать информацию международным организациям или украинским властям, то есть которые, опять же, должны в свою очередь тоже также начинать дела по производству. И, опять же, на международном уровне давить на Российскую Федерацию. Другого просто метода, честно говоря, я не вижу, потому что российские власти, конечно, заявляют о том, что да, расследование ведется, но ничего не происходит. По Ришату Аметову дело ведется уже больше 3 лет.
Угу.
И есть машина, номер машины, на которую его возили, есть видео его задержания, где его увозят люди, представители самообороны. Но никто не задержит, и эти лица, которые его увезли насильственно, и причастны, проходят по делу как свидетели.
То есть установлены, даже установлены эти лица, но они проходят просто как свидетели.
Да, да, да. Они говорят, что да, мы его забрали, отвезли, а что с ним дальше было, мы не знаем.
Угу.
То есть, это видно, что российская власть не заинтересована в проведении этих расследований, удавить на нее как территорию оккупованного Крыма, так и территорию Российской Федерации. Довольно тяжело. Я думаю, механизм надо международный задействовать для воздействия на проведение исследований и, опять же, для ужесточения как санкций в отношении России за ненасильственное исчезновение на оккупированных территориях.
Угу. А есть ли какие-то, ну, я не знаю, вот есть система там Интерпола. А есть ли возможность допуска, ну, не знаю, вот на территорию, которая контролирует сейчас Россия, каких-то международных сыщиков, если, ну, простите, да, вот ну, за такое дилетантство, но тем не менее. Вот есть ли такой механизм или нет?
Ну, Интерпол – это система взаимодействия, то есть это у него нет когда офиса. Это, получается, есть офис Интерпола в Российской Федерации, который, опять же, состоит из представителей МВД Российской Федерации. И Интерпол, он может задействоваться, как вот вы говорили, по делу о боевиках «Пузырин Керчь». В данном случае Интерпол сработал нормально, потому что его Украина объявила в розыск, поскольку есть довольно серьезные основания считать, что он причастен к убийству украинского гражданина.
Понятно. Ну и все равно не выдали. Спасибо. Значит, был с нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Вы, напомню, что вы слушали радио «Крым Реали». Программу вел Александр Янковский. Всего вам доброго.